Игорь Чудовский, адвокат капитана СБУ, которого обвиняют в сотрудничестве с террористами. Сейчас добрый день, во-первых.
Добрый день.
И мы отреагировали этим приглашением в студию, к нам на эфир, на ваш пост на Фейсбуке. Вы свою позицию высказали по этому поводу, по поводу спецоперации, которая стала известна на днях, связанной с российским журналистом Аркадием Бабченко, с инсценировкой его убийства. И для того, чтобы слушателям было понятно, обо всем по порядку. Давайте сначала расскажем предысторию. В каком деле сейчас работаете вы, когда вы в него вступили, и кто ваш подзащитный?
Мы вступили через неделю после ареста капитана СБУ, который проходил службу в зоне АТО, нес службу в Луганском СБУ до захвата здания с сепаратистами, вышел на подконтрольную территорию. Он по специальности контрразведчик и занимается контрразведкой. То есть человек, который не изменил присяги, который прежде всего в момент захвата ждал приказа от вышестоящего командования приступить к обороне здания, потом уничтожал документы, оперативные сводки, досье на негласный аппарат, а сейчас успешно, довольно-таки успешно, почему вел работу до марта месяца. Почему? Потому что в марте одним из судов он был арестован. Я немножко буду...
Март этого года вы имеете в виду?
Да. Я немножко, чтобы изменить дислокацию, тяжело было понять для людей, которые находятся на той территории, отслеживают информацию. Но я вынужден об этом говорить, потому что это уже сказано в открытом судебном заседании. И в открытом судебном заседании его обвинили в пособничестве терроризму. Первое, что интересно...
На основании чего?
На основании того, что его задержали в момент передачи по электронной почте из кабинета, служебного кабинета, с компьютера, который является литерным, стоит на учете, которым пользуются такие оперативные сотрудники, информации на тот момент только ему известно, агенту. Агенту — это негласный сотрудник СБУ, который завербован, который выполняет поставленные задачи и работает в одном из правоохранительных органов неподконтрольной территории, то есть на территории, давайте будем называть ЛНР.
Так называемый. И известно, да, на сегодняшний день и на момент задержания вашего подзащитного, известно, что тот человек, которому он передавал данные, тоже завербованный сотрудник СБУ.
Что интересно, тот, кто задерживал его, этими не располагали данными, потому что это негласный сотрудник, эта информация секретна. Об этом знало только непосредственное руководство, к которому у меня тоже есть много вопросов. И если проводить параллель с Бабченко, когда Герман заявил о том, что он работал на контрразведку и выполнял поставленные заказы, мы не послышали заявления контрразведки и не слышим заявления руководство нашего подзащитного. Почему? Потому что, ну, к сожалению, никто из сложившегося чиновничьего бомонда не готов выступить в защиту своих сотрудников. Есть такое понятие «сливают сотрудника», они дистанцируются и не идут против следствия, против это, как правило, это. Но это будем делать мы, потому что, я думаю, секретная часть, она не уничтожена, она находится здесь, в Киеве. Мы вносим уже ряд запросов, ходатайств, и мы будем доставать это дело, и мы будем видеть, что же пересылал оттуда, потому что у нас есть то, что какая задача ставилась нашим подзащитным. Оставилась задача такая, что по имеющейся информации, которая поступила из города Луганска, многие ныне действующие правоохранители, работники прокуратуры, военной прокуратуры, службы безопасности Украины имеют связи с неподконтрольной территорией и выполняют задачи, поставленные террористами.
То есть вы частично сейчас сформулировали то, каким образом будете выстраивать защиту, да,
да,
в этом деле. Как вы считаете, как можно ли спрогнозировать сейчас итог этого дела? Поскольку если все-таки, да, эти оба фигуранта, скажем так, работают в интересах Украины, должны ли такие дела вообще возникать, иметь место?
Вы понимаете, есть право на ошибку. Но ошибка должна тщательно проверяться, и ошибка должна или же быть опровергнута добытыми доказательствами, или же доказательствами невиновности. Мы располагаем на сегодня доказательствами невиновности. Доказательства виновности, описанных в подозрении, постановлении, так называемой подозре, мы не увидели. То есть есть ссылка на телефонные номера. Мы увидели, что эти телефонные номера, которые фигурируют как то, что эта информация с ограниченным доступом была передана агенту, но дело в том, что эти телефонные номера принадлежат тем людям, которые возникли с оперативного донесения агента, находящегося на территории ЛНР. То есть они требовали дополнительной проверки и установки, с кем конкретно по трафикам разговора они взаимодействуют на территории Украины, на территории Российской Федерации и так далее.
Если вы говорите, что, например, сотрудников контрразведки, как вот опять-таки ссылаясь на ваши слова, сливают, каким можно образом вообще доказать причастность определенного сотрудника или непричастность к этим органам?
Дело в том, что на каждого сотрудника, который дает согласие работать, заводится секретное дело. Секретное дело, к которому имеет доступ только оперативный сотрудник. Даже его руководство знает только псевдоним человека, который нелегал, который работает на определенной территории, и связь имеет только оперативный сотрудник. Но дело хранится в центральном аппарате. Там есть полностью выставленная карточка, и туда собираются все оперативные донесения, которые после проверки ложатся в досье этого агента. Естественно, это его послужной список, и дальше идут и звания, и награды, и секретными указами президент награждает разведчиков, то есть это сотрудники внешней разведки, это контрразведчики, то есть все лица, которые ведут оперативно-розыскную деятельность. То есть при засекречивании дела, а сейчас этим уже занялась военная прокуратура, естественно, эти доказательства будут добыты, и дальше мы будем ставить вопрос, а в чем же вина? Но если вы, извините, господа военные прокуроры, немного некомпетентны в этих вопросах, то давайте ж, наверное, задавать вопросы это. Это была не информация, не составляющая государственную тайну. Это была не операция для служебного пользования. Это была оперативная информация, касающаяся телефонных номеров лиц, которых есть основания проверять на причастность содействия террористам. Террористической организации ЛНР.
Какие дальнейшие будут ваши действия именно в контексте дела, которым вы занимаетесь? Вот самые ближайшие. Известно ли о заседаниях, когда они будут проходить, что там будет происходить?
Знаете, заседания будут, заседания готовятся. И на заседании будут представители ООН, насколько мне известно, потому что, честно говоря, я не ожидал, что к нашему подзащитному после задержания будут применены пытки и издевательства. 60 километров доставления в изолятор временного содержания продлились 12 часов издевательства на морозе и так далее. То есть его коллеги, которые, не убедившись в том, что это изменник, нету приговора суда, это, которым сказали, понимаете, слили информацию, вот он виноват, поставили задачу добыть дополнительные доказательства. Применили физическую силу. В подозре больше нету, кроме вот этих двух фактов. То есть это не доказывается, что даже издевательства послужили к тому, что были выявлены новые факты сотрудничества. То есть если человек изменник Родины, после 12 часов избиения он бы рассказал, что покушался на Ленина вместе с это. И это бы хотя бы фигурировало в подозре. Но этого нету. Значит, человек чист. и мы готовы пройти вплоть до детектора лжи. Но вопрос, пройдет ли руководство, которое подставило своего сотрудника детектор лжи. Дело в том, что есть такое правило у спецслужбистов. После 2014 года у них обязательная проверка. И, насколько мне известно, некоторые руководители каким-то образом избежали люстрации и избежали проверки на детекторы лжи. Хотя находились в плену у террористов в мае-июне 2014 года в здании СБУ. Вопрос, а на кого они после этого работают и кто покрывает их?
Ну, вопрос, на который, очевидно, нет ответа.
А это и вопрос к руководству, как раз к вопросу, кто проводит такие спецоперации с Аркадием Бабченко. Понимаете?
Что касается вашего подзащитного, те пытки, которые к нему применялись, никак не повлияли на информацию, которая сейчас есть в деле? То есть он не сдался?
Нет, конечно. И продолжает. Единственное, у нас были опасения за жизнь, здоровье. Не только его. У него семья, у него двое детей. И, честно говоря, когда такие вопросы заходят далеко, тогда надо переходить в публичную плоскость, говорить это. Уже суд вынес решение, в котором указал на необходимость проведения судебно-медицинской свидетельствования, проверки, внесения в единый реестр досудебных решений о превышении полномочий. Единственное, насколько военная прокуратура будет этим заниматься, потому что ее сотрудники косвенно связаны, если сами не били, но отдавали приказы. А рука руку моет, если никто сам себя на скамью подсудимых не посадит. То, что у нас избивали в балаклавах, в масках, спецподразделение такое носит, и персонализировать тот, кто это делал, будет сложно, но во всяком случае есть группа, которая этим занималась и которая это делала. Вот будем ставить вопрос. И вопрос, насколько может быть тогда объективно следствие в том органе, в котором сейчас находится дело, которое само совершает преступление.
Вы верите в позитивный результат дела, которым вы сейчас занимаетесь?
Вы знаете, я всегда верю в правду, я верю в успех и верю в то, что я делаю. Я борюсь до конца. И как бы тяжело в этой системе ни было, но никогда черное не станет белым. И белое не станет черным. То есть есть доказательства, есть вина, осудите. Дайте заслуженное. Нет, освобождайте, оправдывайте. Это мой принцип работы. И когда говорят о том, что и суды у нас реформируются запуганно, и судьи не дотягивают это, я всегда говорю, мы имеем то, что мы сейчас имеем. В деле Ефрема я выступал часто, и у вас выступал экспертом, и когда говорят, а вот нету сейчас доказательств, дело плавает, я говорю, извините, а когда Александр Сергеевич был у власти, кто не давал ему возможности сделать реформу судов и рассчитывать на справедливый суд? А теперь он имеет тот суд в Луганской области, который, извините, мы имеем. И мы обязаны этому суду, будем говорить, во всяком случае, относиться с уважением.
Ожидаете ли вы сопротивление определенное вот в судебном процессе по вашему подзащитному?
Оно уже идет.
В чем оно проявляется?
Оно идет процессуально. Пока я все-таки уверен, что не дойдет до борьбы, как в боях, без правил. То есть есть нормы Уголовно-процессуального кодекса. Я не удивлюсь, если по каким-то надуманным мотивам мне не дадут допуск к секретности. Хотя я работал в Министерстве аграрной политики, имел довольно-таки высокий допуск к секретности. Оснований говорить о том, что я где-то вызываю, это только лишь как лишить нашего подзащитного права на защиту. То есть именно на того адвоката, которого он выбил. И, честно говоря, вы знаете, мне было очень, так, знаете, на минуту приятно. В чем? Первый вопрос, который возник у людей, которые меня пригласили защищать и представлять интересы, был такой. Игорь Вячеславович, вы пострадали в апреле 2014 года, террористы вас расстреляли. Не будете ли вы, поддаваясь эмоциям и чувствам, сомневаясь, работать против этого человека? Я сказал, я вам скажу свою позицию.
То есть такой конфликт интересов, да, и просто желание отомстить.
Да, я скажу вам, после встречи с подзащитным. Мы переговорили, он привел доводы, мы долго общались. Я вышел и сказал, честь имею защищать этого офицера.
То есть вам его позиция кажется правдивой, и вы имеете этому
доказательство? Вы понимаете, давайте простые логические факты. Во-первых, в ЕРДР внесено в конце февраля. Задержан он через 10 дней. Задержан за то, что с рабочего места, с рабочего компьютера пересылает по имейлу информацию, которая является задачей для негласного сотрудника. У меня, естественно, вопросы. Если его подозревают в шпионаже, в пользу, измене Родины, так проведите оперативную разработку, завербуйте его, сделайте лжеинформацию туда. Но мы видим, все читаем, Геращенко сказал, Конан Дойля читал, например, понимаете. Но есть оперативные мероприятия, можно было дезинформацию слить от него и получить это. Но этого не делается. Почему его быстренько упрятали в следственный изолятор? Почему поставили под угрозу жизни гласного сотрудника. Я военному прокурору сказал, а вы не боитесь, что человек, который работает на Украине, на той территории, сейчас будет задержан, брошен на подвал, в лучшем случае оставлен живой, осужден, в худшем случае его там просто расстреляют. Он сказал, меня это не интересует. Как это наш сотрудник, это человек, который, рискуя своей жизнью, здоровьем, семьей, работает на той территории? Вы думаете, о чем? Я говорю, если это случится, мы будем ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за халатность следователей, которые вынесли это в публичную плоскость, в открытый суд.
И вот, кстати, что касается причастности Германа к контрразведке, то генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг эту информацию, что на самом деле Герман не является и не работает на службу контрразведки.
Ну, можно я сразу вставлю?
То есть то, о чем вы говорили немножко ранее, такой
исключает информированность генерального прокурора, который предлагал на всю страну набирать негласных агентов на открытых конкурсах, понимаете, к доступу к секретной информации. Вот. И Герман в свою защиту в суде говорит о том, что он агент. И если он агент контрразведки, то это дело находится в контрразведке. И сейчас контрразведчики хватаются за голову и думают, что же сделал генеральный прокурор на всю страну, рассекретив сначала Катерину в НАБУ, а теперь рассекретив второго агента, который выводит их на людей из фонда Путина, на людей близких к Пашинскому, которые отвечают за комплекс. Это
ведь... Но ведь Герману это может дать тоже, если он действительно не является представителем контрразведки, ему это тоже может дать шанс на манипуляцию?
Знаете, дело в том, что там работает очень грамотный адвокат Солодко Евгений, я его лично знаю, это довольно-таки сильный адвокат, и он бы не пошел на провокацию, которая не подтвердится. То есть, понимаете, на всю страну публично заявлять позицию, которая не подтвердится, рассыпется в пух и прах, тогда это будет непрофессионально выглядеть. Я внимательно следил за судебным заседанием, и, честно говоря, я аплодировал адвокатуре и был немножко огорчен. В принципе, мы часто видим неподготовленных прокуроров, которые вынужденно, бездоказательно представляют обвинение. То есть общие фразы, ну, самая такая основная, говорить о 30 жертвах, о связях с Кремлем. Говорю, давайте же тогда начнем от Кремля. Покажите доказательства связи. Телефоны, явки, передача информации, каналы передачи денег и так далее. Дальше. Финансовая составляющая. Человек довольно-таки состоятельный и имеет свой процент в единственном монопольном заводе, не государственном, по производству оружия. Неужели его 10 тысяч долларов привлекло для того, чтобы разменять на пожизненное заключение? Тоже нет, не соответствует. Если он убежденный русист, путинист и внедренный сюда, то это должно по-другому звучать. И как это. И в-третьих, Путин, собственно говоря, вышел на 6 лет нового срока. Путин находится в изоляции. Тема журналистов, общественных деятелей, это щекотливо, это имидж в мире. И навряд ли кто-либо из лица ФСБшников это пойдет на то, чтобы именно в этой части поднимать какую-то... Всегда давайте искать, кому это выгодно.
Но для дестабилизации обстановки в Украине вполне же вероятно, что это могло быть.
Вы знаете, сделано. Дестабилизация у нас уже наступила, когда погиб Павел Шеремет, понимаете, Вороненков. Сколько у нас прошло? И ни по одному делу нету обвиняемых, нету подозреваемых. Зато у нас были...
Ну, по Вороненкову мы знаем официальную позицию следствия, и что уже досудебное расследование закончено.
Ну да, вывели на криминального авторитета, который...
Ну,
находится...
уже верить или не верить, ну, эта да, информация, это другой вопрос, но какие-то результаты были, по крайней мере, оглашены.
Солгавший однажды, ему веры не будет и дальше. То есть у нас неправильная практика. В чем? Потому что, извините, Facebook-министры, Facebook-прокуроры выносят приговор до окончания и результатов расследования. А потом об этом все забывают.
Вопрос вот немножко такой обобщающий. Дела и ситуации, да, в которых фигурируют представители службы контрразведки. Есть ли у нас, как у общества, вообще надежда услышать правду? Что же именно происходило, если в этих ситуациях были задействованы представители службы контрразведки?
Вы знаете, эти дела имеют право на рассекречивание и на результат по оглашенных приговорам. По определенным результатам. Ну, я буду сказать так, хотел бы сказать о том, что мне известны некоторые громкие факты на той территории, когда проводили спецоперации и достигали очень крупного успеха. Назвать не могу, не скажу. Почему? Потому что никто не уполномочил, но в силу своей профессии я даже знаю этих людей, я им верю. Веры контрразведчикам у меня больше, но к веры контрразведчикам-чиновникам, которые профессию переделали на добывание, на заработки денег, нету. А таких, извините, в связи с нереформированностью службы очень много. Мы на протяжении 25 лет наблюдали, как СБУ стало филиалом ФСБ России. Были совместные, это не проведение разведывательных, контрразведывательных приказов. Наши СБУшники проходили совместную учебу в Москве. Это не секрет сейчас. Но в момент, когда наступила угроза национальной безопасности, мы увидели, в Крыму осталась большая часть работников службы безопасности. И об этом тишина. В Луганске, в Донецке большая часть осталась сотрудников, которые сейчас в МГБ работают или в других правоохранителях. Об этом тоже тишина. Понимаете? А вопрос, а кто сюда перебрался? А кто поддержит дружеские какие-то связи? Понимаете? Очищение для нашего народа будет долго. Эти очищения спецслужбы надо проводить быстрее. Почему? Потому что это национальная безопасность не может ждать.
И еще один вопрос касательно спецоперации с Бабченко. Он интересует вот лично меня, и мне интересно мнение ваше в том числе по этому поводу. Нужно ли было оприлюднювати, да, якщо казати українською, нужно ли было разглашать данные исполнителя? Потому что я считаю, что с этим сейчас связаны очень огромные риски. Более того, даже была опубликована его фото, и известно имя и фамилия, и уже очень много информации в открытом доступе сейчас находится именно об этом исполнителе. Хотя на самом деле это же огромные риски для его жизни.
Конечно. Я с вами полностью согласен. То есть он должен быть по нему дождав вплоть до того, что это если была реальная операция российских спецслужб, должна быть работать программа по защите свидетелей. Так или нет? А у нас его выставляют сейчас героем, человеком, которым пришел. Но для того, чтобы развалить дело спецслужбам России, надо ликвидировать своего основного свидетеля. Ну так или нет? Потому что согласно нашего закона данные могут быть считаться как доказательства, если они получены не в протоколе допроса, а в судебном заседании по существу. Понимаете? Но в силу того, что, извините, у нас руководители силовых ведомств далеки от юриспруденции и основ правоохранительной деятельности, получаются такие ляпусы. И это наводит еще раз на мысль о том, что они реально понимают, что за поребриком версия — это очередной фейк, очередной это. Меня никто не назовет, что я там пособник Кремля и тому подобное, но нельзя недооценивать противника. Надо лучше его переоценить, вы понимаете? Мы и так уже потеряли Крым, часть территорий, и нам надо, чтобы победить, надо прежде всего ставить не по личной преданности, а по профессионализму, и оценивать достаточно противника, и не делать таких ошибок. В частности, вплоть до того, чтобы бороться за этого же капитана службы безопасности Украины. Если это профессионал, его вернуть в профессию, а тех, кто его туда подставил, посадить на его место.
Но вы думаете, это реально доказать и все узнать?
Понимаете, если захотят, то сделают.
Спасибо вам. Будем, конечно же, отслеживать и дело, которым занимаетесь вы, и дальнейшую информацию, связанную со спецоперацией, с журналистом Аркадием Бабченко. Игорь Чудовский, адвокат капитана СБУ, который обвиняет в сотрудничестве с террористами, был гостем нашей студии прямого эфира программы «Киев-Донбасс».